Глава 30. В полном молчании мы ждали, пока майор насытится, даже собаки присмирели. А кошки во главе с Моррисом уставились на Володю во все глаза. В невероятной тишине приятель уничтожил пельмени и спросил: «А больше нет?» «Нет», — отрезала Юля. «Ты готов умереть от заворота кишок, только бы потянуть время?» Володя засмеялся и вытащил трубку. Пришлось наблюдать, как он методично набивает ее табаком, раскуривает. «Ну?» — не выдержала Катя. «Ну же!» «Значит так», — протянул майор. «Бурлевский. Вот лампа, до чего человека может довести страсть». Марки Федор начал собирать в 10 лет. Сначала, как все дети, он покупал блоки с изображениями зверей, потом увлекся. На невзрачные кусочки бумаги с зубчатыми краями он тратил почти все, что зарабатывал. Впрочем, больших денег до конца 80-х у него не было, но Кляссер пополнялся регулярно. Никого и ничего не любил Бурлевский так сильно, как свои альбомы. Обычному человеку не понять подобной страсти, но ради марок продюсер был готов на все, даже, как впоследствии оказалось, на убийство. Пропажу двух раритетов он обнаружил случайно. Повез коллекцию на выставку в Испанию и там испытал невиданное унижение, когда эксперт прилюдно заявил о фальшивках. Вне себя Федор возвратился в Москву. Он был уверен: подмену совершила бывшая жена Светлана, больше некому. Сначала он изводит Ломакину звонками, требуя отдать марки. Но Света упорно отрицает факт кражи. Тогда Федор нанимает двух уголовников и велит тем обыскать квартиру, имитируя кражу. Домушники старательно выполняют заказ, но марок не находят. Бурлевский в отчаянии. Неужели мерзкая баба успела продать похищенное? Но мир филателистов узок. Большинство любит похвастаться в клубе новыми приобретениями. И Федор знает, пока никто не покупал его сокровища, значит, они у Ломакиной. Он продолжает названивать Свете. Сначала предлагает деньги, потом упрашивает, принимается грозить. И, наконец, наступает день, вернее, ночь, когда Федор набирает номер бывшей супруги и сообщает: «Ну, погоди, дрянь, сейчас сам к тебе приеду и все обыщу». Светлана пугается и начинает звонить ближайшей подруге Ане. Но руки у нее дрожат, и палец все время нажимает не ту кнопку. Света без конца попадает к Евлампии. Разъяренный Федор врывается в квартиру, сломав дешевенький замок. В кармане у него шприц, наполненный лекарством. В воспаленном мозгу Бурлевского родился гениальный план — ввести бывшей жене сильнодействующее средство — и когда той станет плохо, поставить ее перед выбором. Либо она говорит, где марки, и тогда Федор вызывает врача, либо... Но ему фатально не везет. Дозу инъекции он рассчитывает по справочнику «Токсикология». И по неопытности вкалывает Светлане такое количество препарата, что у нее моментально начинается агония. Но даже на краю смерти она упорно шепчет, что ничего не брала, чем злит Федора до потери человеческого облика. Впрочем, может, он и собирался вызвать к умирающей врача. Но тут раздается звонок в дверь. Бурлевский, напуганный до крайности, прячется в прихожей в шкаф. Он слышит, как какая-то женщина проходит в квартиру и вызывает скорую. Слышит, но не видит ее. Пока незнакомка пытается помочь его бывшей жене, Федор выбирается из укрытия и уезжает домой. Утром ему становится страшно. Во-первых, он узнает, что Светлана скончалась. А во-вторых, он понимает, неизвестная дама слышала последние слова Ломакиной. Вдруг та рассказала про Федора. «Нет», — вздохнула я. «Она только бормотала: подделка, подделка, и он пришел меня убить». Пораскинув мозгами, продолжил Володя, Федор догадался, что бывшая жена успела позвонить кому-то из подруг. Но кому? Он едет вновь на квартиру к Ломакиной, срывает печать и изучает телефонный аппарат, в памяти которого остался последний набранный Светланой номер. Бурлевский звонит по нему, притворившись работником телефонной станции. Но лампа, заподозрившая неладное, дает мужику неправильный адрес. Вернее, правильно называет улицу, номер квартиры, а вот дом — дурацкий поступок. Если уж не хотела сообщать координаты, так и молчала бы. Но нашей лампушечке кажется, что она поступила крайне находчиво. Федор едет по названному адресу, сунув в карман пистолет. Он еще не знает, как поступит. То ли предложит денег, то ли пристрелит бабу. И здесь выясняется невероятная вещь. Когда Бурлевский звонит в дверь, никто не отзывается. Он толкает ее, та поддается. У Зайцевой давным-давно был сломан замок, и пьянчушка так и жила, не боясь воров. В комнате продюсера ждет невероятный сюрприз. На диване мирно храпит его сын Антон, а рядом дрыхнет пьяная в дым Зайцева. В голове Федора моментально все проясняется. Значит, Светлана перед смертью позвонила сыну и его сожительнице. Очень логично. Живет Зайцева рядом и успела бы прибежать. Вне себя от злости Бурлевский хватает нож и вонзает его в Зайцеву. Потом вкладывает нож в руку Антона и убегает. Все. Единственная свидетельница мертва, а сына ему ничуть не жаль. Опустившийся, спившийся парень не вызывает у отца никаких добрых чувств. Дальше события начинают развиваться непредсказуемо. Сначала в милиции следователь рассказывает Федору о клофелине, обнаруженном в крови сына. Милиционер нарушает тайну следствия, но он просто хочет утешить всесильного продюсера и говорит ему: «Не переживайте, похоже, Антона подставили». Бурлевскому с трудом удается сохранить лицо. Он уезжает на работу и принимается размышлять, что делать. И тут господин Случай посылает ему лампу. Увидев глуповатую, но жутко активную даму, к тому же мечтающую заработать, Федор моментально придумывает план. Нанимает лампу в качестве детектива и велит заниматься делом сына. Бурлевский убивает таким образом двух зайцев, выглядит заботливым отцом и надеется посредством нашей мисс Марпл навести милицию на след Монахова. «А это кто такой?» — поинтересовался Сережка. «Старый знакомый Федора», — пояснил Володя. «Когда-то они вместе лобухали в ресторане, но потом Андрей пошел по лагерям, превратился в наркомана. Выйдя в очередной раз на свободу, он обращается к Бурлевскому в надежде на получение денег. Федор приезжает к Монахову, угощает того дозой героина, и когда Андрей засыпает, хладнокровно убивает его. Затем оставляет записку с якобы признанием в убийстве Зайцевой, написанную печатными буквами, и возвращается в офис, крайне довольный собой. Потом он дает лампе адрес «убийцы» в кавычках. Та несется к Монахову, обнаруживает труп и вызывает милицию. Бурлевский торжествует, все идет по плану. Глупая баба получает деньги и молчит. Милиция находит убийцу, все довольны, а Федор вне подозрений. «Зачем же он решил убить Лампудель?» — спросил Сережка. «Ой-ой-ой, грехи мои тяжкие!» — вздохнул Володя. «Тут целая цепочка глупостей и дурацких совпадений. Чтобы иметь постоянную связь с лампой, Бурлевский дает той пейджер. Но когда приходит время расставаться, она возвращает ему пейджер. Он просит у нее телефон и чуть не лишается чувств, взглянув на номер. Оказывается, Ломакина звонила перед смертью не Зайцевой, а Евлампии. «То-то он перепугался», — бормотала я, «и понес чушь, без конца спрашивая, мой ли это номер». «Ага», — мрачно улыбнулся Володя, «теперь Федору необходимо избавиться от лампы. Он нанимает киллера и отправляет того на дело. Молодой человек прикидывается почтовым служащим и стреляет в Валентину. Недоразумение выясняется через день». «Федор все спрашивал про мое здоровье», — хихикнула я, а потом спохватился и завел разговор про эпидемию гриппа. «Да», — подтвердил майор, — «он пережил не лучшие минуты», услыхав голос Евлампии. В первый раз он решил действовать чужими руками. И такой облом. У него у самого не случалось осечек. И Бурлевский вызывает лампу ночью в выселенный дом. После ее убийства он планировал поджечь здание, а потом уехать за границу, переждать суматоху. «Откуда ты узнал про то, что лампа поехала на дело?» — спросил Сережка. «Мы давно следили за ней». «Я не заметила», — пробормотала я. «Еще бы!» — хмыкнул Костин. «С тобой работали профессионалы, а не жадные лохи, готовые ради денег на все». Я молча проглотила обвинение. «То, что лампа занимается частным сыском, я заподозрил давно», — пояснил Володя. «А хвост к ней приставили после того, как она мне наврала, будто нашла адрес Монахова через Мосгорсправку. Такого просто не могло быть. У него не было московской прописки. А маленькая ложь рождает большое подозрение», — бодро закончила за него Катя. «Между прочим, это ты втравила меня в эту историю», — возмутилась я. «А марки где?» — спросила Юля. «Неужели у Татьяны?» «Нет», — покачал головой Володя. «Она так и не сумела вскрыть тайник». «У Ломакиной дома?» — ахнула я. «Были», — пояснил Володя. «А сейчас у вас». «У нас?» — закричали мы хором. «У нас где?» Не говоря ни слова, майор ткнул пальцем в Морриса. «Кот съел марки», — предположил Кирюшка. Но я уже поняла, в чем дело, и бросилась к подоконнику, где лежал широкий голубой ошейник с медальоном. «Молодец!» — похвалил Костин. «Как ты догадалась?» Я повертела в руках кусок голубой кожи. Анна, ближайшая подруга Светланы, рассказывала мне, как Таня гладила кота и приговаривала: «Золотой мой, драгоценный!» Однако у девочки гениальная фантазия. Никто и не подумал распороть ошейник. «Кому они теперь достанутся?» — поинтересовалась Катя. Володя пожал плечами. «Если суд определит меру с конфискацией, отойдут государству. Если нет, будут дожидаться возвращения Федора».